Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР после выборов 2 ноября. Голодные бунты и реакция России и всего мира. Российские националисты готовятся к разным русским маршам во вторник. Республиканцы, судя по прогнозам, одержат победу на завтрашних промежуточных выборах в Конгресс США. Киргизия готовит закон о запрете пропаганды гомосексуализма, копирующий аналогичный закон в России. Об этих и других событиях 3 ноября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В воскресенье 2 ноября на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых сепаратистами, состоялись выборы депутатов законодательных органов власти, народных советов, а также глав ДНР и ЛНР. Как и ожидалось, победу на них одержали кандидаты, которые к моменту выборов и так возглавляли эти территории. В так называемой Донецкой Народной Республике победил Александр Захарченко, в так называемой Луганской Народной Республике Игорь Плотницкий. С подробностями моя коллега Наталья.
Утром в понедельник итоги выборов подвели Центральные избирательные комиссии самопровозглашенных республик. В так называемой Донецкой Народной Республике победу предсказуемо одержал Александр Захарченко, набравший по подсчетам ЦИК более 77,5% голосов избирателей. На втором месте заместитель председателя парламента Новороссии Александр Кофман, набравший 10%. На третьем месте депутат Верховного Совета ДНР, ветеран спецподразделения «Беркут» Юрий Сиваканенко, который набрал 8% голосов. Инаугурация Александра Захарченко должна состояться во вторник, 4 ноября. На выборах в так называемый Народный совет ДНР лидирует общественное движение «Донецкая республика», возглавляемое также Захарченко. Явка на выборах в так называемой Донецкой Народной Республике составила более 40%, сообщает ЦИК. На территории так называемой Луганской Народной Республики победу также ожидаемо одержал возглавляющий это самопровозглашенное образование Игорь Плотницкий. Он набрал 63% голосов. На втором месте, получивший 15% голосов, руководитель Федерации профсоюзов Олег Акимов. За ним предприниматель Виктор Пеннер, набравший 10% голосов, и министр здравоохранения ЛНР Лариса Айрапетян, за которую проголосовали 7% избирателей. На выборах в так называемый Народный совет Луганской Народной Республики лидирует возглавляемое Игорем Плотницким общественное объединение «Мир Луганщине». По данным Центра избиркома ЛНР, явка в области составила 68%. В Министерстве иностранных дел России выборы в так называемых ДНР и ЛНР признало легитимными, отметив, что уважают волеизъявления жителей Юго-Востока. В МИДе считают, что лидеры сепаратистов теперь получили мандат для, цитирую, «решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах». Конец цитаты. Политолог Андрей Акара из Московского центра восточноевропейских исследований считает, что эти выборы не отражают волеизъявления жителей Донецкой и Луганской областей и могут привести только к усугублению конфликта между Киевом и сепаратистами.
Сложно называть то, что произошло в воскресенье, выборами. Так же, как сложно называть то, что произошло в марте в Крыму, Севастополе, а в мае в Донецкой и Луганской областях референдумами. Это плебисциты, это опросы общественного мнения, которые не имеют и не могут иметь в принципе никаких юридических последствий, потому что они проходят без какой бы то ни было легитимной процедуры. Решения об этих так называемых выборах и так называемых референдумах принимают неуполномоченные на то органы. Все это проходит в контексте, который, наверное, правильнее всего было бы назвать оккупацией. Никакие результаты не могут иметь никакой юридической силы. Однако при желании можно рассматривать эти так называемые выборы как нерепрезентативный опрос общественного мнения по каким-то определенным политическим вопросам. Даже в качестве соцопроса их может интерпретировать только тот человек, который знает реальные результаты этого опроса. То, что было объявлено в качестве результатов этих так называемых выборов, вряд ли можно этим цифрам сколько-нибудь доверять, потому что они политически мотивированы и политически ангажированы. Эти цифры так или иначе создавались под определенную политику этих так называемых властей, так называемых ДНР и ЛНР, плюс под определенную политику Кремля.
То есть, по сути, получается, что эти выборы – политический инструмент, и речь не идет о каком-то возможном улучшении ситуации для тех людей, кто остался жить в Донецкой и Луганской областях.
Политические инструменты, они как раз и существуют в большинстве своем или для борьбы за власть, или для того, чтобы жизнь людей могла стать лучше. Разумеется, вот так называемые выборы в Донецкой и Луганской областях совсем другой формат, о каком-то улучшении чьей-то жизни там речь вообще не идет. Речь идет лишь об одном – о создании неких таких паралегитимных квазигосударственных структур, которые могли бы выступать в качестве субъектов переговоров. Вот именно это нужно тем, кто эти выборы организовывал. А о людях в качестве жизни речи не просто не идет, но даже вообще как-то неуместно говорить в этом контексте о качестве жизни. О качестве жизни в данной ситуации можно говорить, пожалуй, в экзистенциальном измерении. То есть сейчас речь идет не о уровне потребления, а о том, доживут ли люди, оказавшиеся волею судеб в Донецкой и Луганской областях, до весны, не замерзнут ли они зимой, не гибнут ли они от голода, каких-то боевых действий. Вот это на самом деле главный вопрос. А качество жизни – это для тех людей, которые живут в спокойной ситуации на территории, которая не может рассматриваться как оккупированная. А здесь идет речь об оккупации, поэтому на оккупированной территории само понятие, само словосочетание «качество жизни» выглядит неким таким издевательством.
С вашей точки зрения, эти выборы могут привести к стадии переговоров между сепаратистами и Киевом, или же конфликт усугубится?
Они создают очень реальную угрозу начала широких и таких глубоких боевых действий на этой территории. Одним из политических следствий может стать просьба так называемой новой власти к кому-то, например, к Кремлю, к правительству Российской Федерации о военной помощи, ну а дальше несложно догадаться, что за этим может наступить.
Считает политолог Андрей Акара. В сообщениях в российской прессе по поводу голосования не раз упоминались в качестве международных наблюдателей наблюдатели от ОБСЕ. Однако вскоре выяснилось, что ОБСЕ не посылало своих сотрудников в Донецкую и Луганскую области. А на участках присутствовали представители некой организации АБСЕ, о существовании которой до сих пор не было известно. О том, что наблюдатели от этой организации будут работать в Донецке и Луганске, объявил австрийский политик Эвальд Стадлер, называя организацию то ассоциацией, то агентством по безопасности и сотрудничеству в Европе. Всего в Донецкую и Луганскую области для мониторинга за выборами прибыли около двух десятков ультраправых европейских политиков. Среди них члены крупнейшей итальянской партии «Вперед Италия», которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, представители крайне правой партии Бельгии «Фламандский интерес», которая выступает за независимость Фландрии, представители венгерской ультранационалистической партии «За лучшую Венгрию» и другие. Депутаты Российской Государственной Думы, преимущественно от партии ЛДПР и «Справедливая Россия», также отправились на эти выборы в качестве наблюдателей и заявили, что выборы прошли легитимно и должны быть признаны Россией. Накануне же выборов Служба безопасности Украины в своем пресс-релизе заявила о намерении объявить персонами нон-грата иностранных граждан, которые будут наблюдать на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Киеве голосование на территории Донецкой и Луганской областей считают незаконным и ставящим под угрозу процесс мирного урегулирования на востоке страны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Так называемые выборы на части территории Донбасса президент Украины Петр Порошенко назвал фарсом под дулами танков и автоматов, ужасным событием, не имеющим ничего общего с реальным волеизъявлением. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту проведения незаконных выборов. Сепаратистам инкриминируют действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти. Говорит глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Украина их не выдает как выборы, и для внутренней политики Украины эти выборы не имеют никакого, скажем так, значения, никаких последствий иметь не будут. Проблема в том, что эти выборы будут иметь последствия негативные для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе. Фактически эти выборы, которые прямо противоречат Минским договоренностям, они срывают дальнейшие переговорные процессы, дальнейшие попытки мирного урегулирования этого конфликта. Ситуация зависает, оказывается фактически в тупике. И, к сожалению, уже сейчас вот есть риски активизации боевых действий, и риски возобновления конфликта через некоторое время, может быть, после зимы, будут достаточно большими. Вот главные последствия этих выборов. Они не ведут к урегулированию конфликта, наоборот, они ведут к его усугублению.
Верховная Рада Украины ранее назначила местные выборы в отдельных районах Донбасса на 7 декабря этого года, отметив, что они могут состояться только в соответствии с национальным законодательством. Директор Института украинской политики Кость Бондаренко полагает, что прошедшие накануне в регионе выборы, не признанные не только официальным Киевом, но и мировым сообществом, могут стать дополнительным, но не самостоятельным фактором влияния на ситуацию в Донбассе.
Шаткое перемирие, которое сегодня соблюдается на востоке Украины, оно на самом деле мало зависит от выборов, не выборов. Выборы могут только дать дополнительную легитимность тем процессам, которые происходят на Донбассе. А что касается как раз решения вопроса, они не решают вопросы в целом. Те, которые накопились. Ни экономические вопросы, ни вопросы административные, ни прочие вопросы. Очевидно, что необходим длительный переговорный процесс. И одними только выборами, либо же признанием, непризнанием этих выборов, эти вопросы в этом процессе не решаются. Очевидно, что необходимо включать представителей Донецкой и Луганской народных республик в процесс написания, создания новой конституции Украины, с тем, чтобы интересы Донецка и Луганска были представлены в Конституции. Конституция была гарантом того, что киевское руководство будет выполнять все то, что заложено в основной документ и так далее. Поэтому я считаю, что сами по себе выборы, они могут стать разве что только элементом большой игры, но ни в коем случае не самодостаточным фактором.
Тем временем руководитель Луганской областной администрации Геннадий Москаль опасается, что после имитации сепаратистами выборов Москва будет превращать часть Донбасса во второе Приднестровье. С луганским губернатором согласна и журналистка из Донецка Татьяна Заровная. Она убеждена, что режиссерами псевдовыборов являются российские власти.
Москва заинтересована в этих выборах. Там свой марионеточный режим они хотят в любом случае построить. И не случайно команда из Приднестровья, прибыла целая команда людей, которые должны делиться с Донецком своим опытом. Человек, который станет в итоге там самым главным, я не знаю, как он называется, этот, видимо, слесарь шестого разряда, как я слышала о господине Захарченко, то он просто будет марионеткой, он будет исполнять указания, которые будут поступать ему из Москвы.
Воскресные выборы на части территории двух восточных украинских регионов – попытка российских властей легитимизировать действующие режимы и официально ввести туда свои войска. Так считает координатор группы «Информационное сопротивление» военный эксперт Дмитрий Тымчук. Он не исключает после этих выборов новую эскалацию конфликта в Донбассе. Сепаратисты и российские подразделения готовятся сейчас к наступательным действиям. Ими уже созданы 4 ударные группировки, в том числе и в направлении Мариуполя. Общая численность группировок не менее 25 тысяч человек, более сотни танков и несколько сотен боевых бронированных машин. По мнению советника главы государства Сергея Куницына, в Кремле не отказались от планов по созданию сухопутного коридора с аннексированным Россией Крымом.
Необходимость сухопутного коридора в Крым не пропала. В Севастополе уже начинают воду давать по графику, потому что там воды в водохранилище на 1.5 месяца. Я думаю, что Россия будет более хитрую политику, она ее уже ведет. Она свои войска в прямом виде будет нивелировать через контрактников. Она сегодня вооружает так называемых ЛНРовцев, ДНРовцев, передает им огромное количество бронетехники, вооружает их, чтобы они воевали на 3-миллионной территории, а там приблизительно столько людей осталось, там 1030 мобилизовать, вооружить и одеть то, что они сегодня делают. А там больше нечего делать. Знаете, в Алчевске сегодня стоят очереди, потому что медкомбинаты и другие предприятия стоят, и у людей нет выбора. Многие просто идут, потому что им там по $300 дают, иди воюй.
Между тем, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил накануне, что Российская Федерация планирует использовать так называемые выборы в ДНР и ЛНР для пополнения состава своих армейских подразделений в Донбассе. По данным украинской спецслужбы, на контролируемые боевиками территории 2 ноября было доставлено более 30 тысяч повесток для лиц призывного возраста. За отказ явиться на призывные пункты молодые люди, по словам Маркияна Лубкивского, будут наказываться в соответствии с российским законодательством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще в продолжение темы. Жители города Макеевка в Донецкой области вышли на митинг к зданию администрации одного из районов с требованием выдать им талоны на получение бесплатной еды. С октября в Макеевке и других городах, находящихся под контролем сепаратистов, Украина прекратила бюджетные и дотационные выплаты. И если пенсионеры имеют возможность получить полагающиеся им средства на подконтрольной Украине территории Донецкой области, то сотрудники государственных учреждений теперь зависят от этих талонов. Их выдают не всем, а только тем, у кого в семье есть несовершеннолетние дети. На всех этой помощи не хватает, что и вызвало недовольство людей. О гуманитарной ситуации в городах Донбасса в интервью «Радио Свобода» рассказала жительница Макеевки Ирина. Фамилию она назвать отказалась из-за опасений за свою жизнь. С ней беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Люди требуют организовать им выдачу талонов на получение гуманитарной помощи. Имеется в виду, я так понимаю, бесплатная еда. Насколько население города вообще от таких талонов зависимо?
Очень много зависит, потому что не дают совершенно зарплаты. Учебные заведения, то есть воспитатели, учителя получили в сентябре единоразово по 3000. И все. Выплат нет, потому что социальная вся сфера не финансируется Украиной из-за блокирования нашего казначейства. Поэтому, естественно, ничего сюда не перечисляется. То есть вся бюджетная сфера вообще никаких выплат не получает. И вот эта вот гуманитарная помощь, непонятно от кого она. Сначала Украина предоставляла ее, потом вроде как это все закончилось, начала ДНР предоставлять. А ДНР сначала говорили, через 10 дней приходите. А сейчас уже ее вообще нет, никакой, ничьей.
В чем эта помощь выражается?
Обычно это полкилограмму гречки, риса, сахара, муки, пол-литра подсолнечного масла, банка тушенки, банка сардин. Очень редко бывает банка сгущенки, пачка чая.
И на какой это срок рассчитано?
Говорили каждые 10 дней, но этого не выполняется раз в месяц.
Говорят, что организовывают какие-то бесплатные столовые, где людям раздают еду. Правда ли это?
Это было в самом начале сентября. Было две столовые на город. Как сейчас этим обстоит дело, я не в курсе, нигде это не рекламируют. То есть об этом никто и не знает. В начале сентября было, да, один раз можно было в день питаться.
А что касается магазинов продуктовых, исправно работают или действительно не все продукты есть на полках?
Значит, АТБ у нас была крупная сеть, они прикрылись одно время, потому что поставки были из Донецка, Донецк, естественно, никакие склады не открывал. Вообще по магазинам продовольствия хватает достаточно, лишь бы были деньги, которых нет.
Вы говорите, что прекратили выплачивать зарплаты. Это означает, что люди продолжают ходить на работу, но при этом зарплаты не получают?
Абсолютно верно. Люди ходят на работу, не получая зарплаты, все причем. Частные предприятия заставили перерегистрироваться под ДНР. И за это, я не помню, если честно, точно сумму, около 200 гривен, чтобы перерегистрироваться. Куда эти деньги идут? Никаких ни чеков, ничего не дают. Просто перерегистрируются и работают дальше под ДНР те, кто остались участники. Это произошло там буквально неделю или две назад, вот это началась перерегистрация, и после месяца работы они будут какие-то отчисления платить в якобы бюджет ДНР. Таксисты сейчас платят 200 гривен за месяц, за то, что они работают в городе.
По вашим наблюдениям, сколько вот в городе осталось работать предпринимателей? Половина, 30% по отношению к тому, что было, скажем, в начале этого года?
Меньше половины точно, потому что даже пройдясь по центральным улицам города, очень много магазинов закрыты, и одежды, и обуви, и связи. Шахтами вообще беда, потому что у нас занимался этим Макеев уголь, занимался сбытом, приемом и всем остальным. То есть организация была специальная по шахтам в Макеевке. Сейчас ее ДНР, сказали, упразднили, но люди ходят на работу. ДНР сказали, ничего не будет, шахты предоставлены сами себе. То есть если найдут сбыт, куда сбывать уголь, то и получат зарплату. Шахты сидят без зарплаты все. Те, кто остались на плаву еще. Больше половины точно.
Шахты были государственными до прихода ДНР?
Да. Шахты не перерегистрировались. Они получали до сентября дотации в размере 2/3 от зарплаты в связи с тем, что сотрудник не выходит на работу не по своей вине, то есть по вине как бы предприятия ж не работает, поэтому они получали 2/3. Но с октября все выплаты украинские прекратились. И сейчас вообще никаких зарплат нет.
Вот эта вот ситуация, некоторые сравнивают ее с тем, что происходило в 90-х годах. Можно найти какие-то параллели?
Совершенно другая на самом деле ситуация, потому что вооруженные люди ходят по улицам и, ну, страшно ходить. Есть случаи смерти, мужчина через 3 улицы от меня живет на растяжке, подорвался, там шел по лесополосе и подорвался, у нас уже растяжки есть. Есть такие моменты, когда приходят домой, ну, находя по соцсетям, что приверженец Украины. Страшно, это не 90-е, это намного хуже. Когда были 90-е, люди ходили на работу и хоть какие-то части от зарплаты получали. Сейчас выплат нет совершенно никаких. Все надеялись, что, ну, которые верят в это все, что ДНР создаст бюджет за счет фонда шахт. Но шахты они пустили в свободное плавание. И за счет частников создавать бюджет, ну, это нереально, обеспечить город они этим не смогут. В 90-е была перспектива, что что-то происходит на том же металлургическом заводе. У нас городообразующий завод был. Мы делали товар, мы куда-то продавали, хоть какую-то часть от проданного получали. Сейчас нет вообще ничего, никаких перспектив, ничего не продается. Нет будущего.
Жительница Макеевки на условиях анонимности рассказывала о гуманитарной ситуации в Донбассе. С ней беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Незадолго до 4 ноября, Дня народного единства и даты проведения русского марша националистов, был арестован один из постоянных организаторов шествия, экс-лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов-Поткин. На судебном заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что возбужденное против него дело по экономической статье ведет ФСБ России. Единомышленники Поткина припомнили, что представители спецслужб до ареста предлагали ему несколько вариантов, как остаться на свободе. Ни один из путей не подразумевал участие в русском марше, зато один вел на Восточную Украину. Тему продолжит Евгения Назарец.
4 ноября, в День народного единства, на улицах Москвы были согласованы 3 массовые демонстрации. 2 из них носят название «Русские марши», собрали националистов. Еще одна – марш в поддержку президента Путина под названием «Мы едины». Последнюю, по официальным сообщениям, организовали прокремлевский и общероссийский народный фронт, национальные диаспоры, спортсмены и политики. Путингу, как назвали в интернете шествие под названием «Мы едины», прочертили маршрут в центре Москвы, по улице Тверской. Русские марши по традиции разрешили на окраинах, в Люблино и в Щукино. 2 русских марша в один день проходят в Москве не впервые. Ранее их участники разделялись условно по степени близости к властям. Одни, как считалось, имели виды на легализацию в политике, другие называли себя независимыми. Первый марш в Люблино бывал более многочисленным и понятным по выдвигаемым требованиям, которые были направлены в основном против мигрантов и так называемой этнической преступности. Второй марш в Щукино менее массовый, но еще более разношерстный по составу и эпатажный по лозунгам и оформлению. В 2014 году разделение русских маршей произошло еще и по отношению к событиям на Украине. Русский марш в Щукино объявил главную поддержку самопровозглашенной псевдореспублики на востоке Украины – Новороссия. Организаторы даже дали ему название «Новорусский марш» и потребовали от Кремля для Новороссии как минимум статуса Приднестровья. На шествии в Люблино оказались и сторонники, и противники курса властей по отношению к так называемой Новороссии. Один из организаторов марша в Люблино, Дмитрий Демушкин, уверяет, что не это принесло главные организационные сложности.
Возникли сложности с властями, потому что такого противодействия никогда до этого мы не видели. То есть первое сначала было давление, чтобы русский марш вообще и все общественные акции мы свернули на один год. Естественно, мы отказались от таких предложений. мошенники, предложив, чтобы они свернули свою деятельность на год и разошлись. А потом началось просто давление на организаторов и руководителей этого процесса. Один был взят под стражу, Александр Белов. На меня оказали давление, возбудили тоже уголовное дело по 282 статье. И меня всячески выдавливали из организаторов, пытаясь, чтобы эту акцию минимизировать. А вопрос уже Украины внутренних колонн никак не отразилось, потому что каждый год русский марш в себя вбирал разнонаправленные силы. Ну, я вам по прошлому году скажу, что, например, шли там монархисты православные, а другие колонны были родноверов язычников. У них тоже есть внутренние как бы противоречия, естественно. И шла колонна другой России, НБП, и шла колонна там НС-блока, которые между собой точно так же враждовали. Поэтому в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Ни на одном русском марше не было за 10 лет никогда никакой конфронтации даже между жесткими антагонистами. Не забывайте, что на русском марше, например, идут как сторонники, например, Болотного и Навального, да, которые участвовали в акции протеста, так и те, кто категорически не поддерживал Болотного. До этого абсолютно все справлялись с этими противоречиями. Все равно на русский марш идут националисты под общими лозунгами. Тема Украины, грядущего кризиса, не только националисты, но вообще все общество расколот. Поэтому, конечно, власть сейчас не заинтересована ни в каких уличных акциях, особенно националистов, потому как власть последние полгода первые лица только и делали, что клеймили украинских националистов. Они же нам объясняют, что мы же не можем разрешить 20-тысячный марш русских националистов, если мы клеймим украинских.
Как следует из объяснений Дмитрия Демушкина, даже об условной близости к властям кого-либо из лидеров националистов на данный момент говорить неуместно. Эксперты информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося проблематикой радикальных и националистических движений в России, лично присутствуют на русских маршах не первый год. На их взгляд, за период развития украинского кризиса многое в этой среде изменилось. До украинских событий, как правило, говорили о попытках правящей группы контролировать ситуацию в среде националистов, власть допуская деятельность умеренных, возбуждая время от времени уголовные дела против радикальных. Сейчас характер отношений государства и националистов уже не таков, отмечает заместитель директора Центра «Сова» Наталья Юдина.
В последнее время государство отказалось от каких бы то ни было попыток заигрывания с националистами всех видов и мастей. Тем более, что в общем и целом автономные националисты, скажем, выступают с весьма антигосударственных позиций. И даже такое наиболее радикальное объединение «Русские», оно резко критикует существующую власть. Поэтому мне кажется, что власти сейчас ни в коей мере с националистами заигрывать не собираются. Да, действительно, в среде русских националистов произошел раскол по вопросу Украины. Они, собственно, разошлись в взглядах, кого следует поддерживать, кого не следует поддерживать, и вообще следует ли. Но мне кажется, что на само государство все это никак не влияет.
Пожалуй, впервые националисты и их противники сошлись в оценках происходящего. Кремлю внутренний национализм мешает, не вписывается в скорректированную Украиной идеологическую повестку. Всем националистам, согласно российской пропаганде, место на Украине где-то рядом с хунтой и бандеровцами, причем безразлично, на какой стороне конфликта. Однако этот тезис, возможно, стал не только пропагандистским, но и программным для российских спецслужб. По крайней мере, об этом говорят те, кто близко знаком с делом арестованного экс-лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова-Поткина. Его друг, адвокат Сергей Бадамшин, вызвался защищать его в деле с обвинением по экономической статье в связи с хищениями в АКБ-банке. Но на суде по избранию меры пресечения оказалось, что его подзащитный стал политическим заключенным. И произошло это, по словам Сергея Бадамшина, не без участия подразделения ФСБ по защите конституционного строя.
В материалах, которые были представлены суду в качестве обоснования изменения меры пресечения, там была сплошная политика. Справки, которые представляла УЗКС, ФСБ, на минуточку, не служба экономической безопасности, не какая-либо иная служба, которая занимается оперативным сопровождением по делам, которые связаны с экономикой, а именно управление на защиту конституционного строя, которое занимается политикой прежде всего, ну, тут все вопросы, естественно, были сняты. Ну и, соответственно, те справки, которые были представлены, там была именно вся политическая деятельность указана Александра и болотное дело, и правый сектор Львов, куда якобы собирался скрыться Александр, каких-либо документальных подтверждений никто не представил, даже не потрудился об этом. Все события, которые сейчас вокруг людей, которые разделяют националистические взгляды, видно, что за правый сектор российский тоже взялись. Мы связываем изменение меры пресечения прежде всего с тем, что накануне русского марша они все решили провести.
Откуда в экономическом деле Белова-Поткина появилась ФСБ, взялся объяснить организатор русского марша Дмитрий Демушкин. По его логике, он сам следующий претендент на особое отношение спецслужб.
Я был на этих встречах вместе с Александром Беловым. Давление сначала началось на меня, потом подключились и к нему. Они хотели участия нашего в спецмероприятиях на территории Украины. По возможности мы отказались. И после этого они хотели, чтобы мы заморозили свою деятельность. А Белову предлагалось несколько месяцев уехать из страны, и на этом условии, возможно, сказали, что мы про вас забудем на какое-то время. Выдавливали из страны. Он остался, он надеялся все решить, и он был не готов покинуть родину.
А вы, вам ведь тоже подобные предложения поступали, значит, вы тоже?
Да, поступают, но я тоже решил, что я проведу русский марш, даже если он станет последним.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Во вторник, 4 ноября, в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Переизбирается весь состав Нижней палаты и более трети членов Верхней палаты высшего законодательного органа США. Промежуточными выборы называются, потому что выпадают ровно на середину срока правления главы исполнительной власти, президента страны. Рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
В политической системе Америки, как и в профессиональном спорте, силы соперничающих команд примерно равны. Поэтому система в целом стабильна. Если бы это было не так, если бы одна из двух ведущих партий скатилась в явные аутсайдеры, она бы покинула высшую лигу и была заменена другой. Поэтому ждать разгрома на ближайших выборах не приходится, хотя все авторитетные комментаторы дружно предсказывают победу республиканцам. Впрочем, победа даже с минимальным разрывом при мажоритарной системе выборов, а в Соединенных Штатах действует именно такая система, значит много больше, чем при пропорциональном представительстве, когда победитель получает все, и у идущих впереди республиканцев, и у отстающих демократов есть сильнейший стимул драться до последнего. В Палате представителей у республиканцев сегодня 233 места, у демократов 199, и 3 места не замещены. По прогнозам, республиканцы увеличат свой перевес еще примерно на 10 мандатов, но это принципиально ничего не меняет. В Сенате расклад сил на настоящий момент в пользу демократов. У них 55 мест и 45 у оппозиции. Таким образом, если GOP, The Grand Old Party, как величают в Штатах республиканцев, отвоюет у соперника всего 6 мандатов, то у нее будет большинство и в Верхней палате. Политические букмекеры расценивают шансы республиканцев на успех в соотношении 6 к 4.
When a model says that something is 60% probable to happen.
То, что Америка может похвастаться одной из самых древних из действующих в мире демократий, еще не значит, что все избиратели в стране разбираются даже в простой электоральной арифметике. Поэтому средства информации перед выборами обычно проводят соответствующие ликбезы. Так, аналитики популярнейшего политического сайта Huffington Post напомнили посетителям, что 60% вероятности победы республиканцев – это не то же самое, что 100%. То, что у тебя есть перевес в 100%, способен понять каждый и сразу. А вот понимание того, что у тебя перевес только в 60%, приходит не сразу. Если подбрасывать неправильную монету, у которой 60% вероятности выпадения орла и 40% решки, то, как подсчитали математики, только через полчаса беспрерывных подбрасываний допустимо сделать вывод, что этот результат закономерный, а не случайный. Говоря о Сенате, на предстоящих выборах оспариваются не все, а только 36 из 100 мест в Верхней палате. Из этих 36 республиканцам сегодня принадлежат 15 и 21 демократам. Из 15 разыгрываемых республиканских мест только 3 конкурентные. Исход борьбы в остальных предрешен в пользу нынешнего обладателя. Из 21 демократического места конкурентных 12. Это в основном те места в традиционно республиканских штатах, которые демократы завоевали в 2008 году на фалдах первого триумфа Барака Обамы. В 2014 году популярность Обамы в народе далеко не та, что 6 лет назад. А посему уже сегодня эксперты предсказывают, что 3 из 12 мест отойдут к республиканцам с вероятностью близкой к единице, еще 3 с вероятностью процентов 80 и 2 с вероятностью процентов 60. Итого 8, в то время как для обретения большинства, повторим, нужно лишь 6. Два вопроса доминируют на этих выборах, заявила на семинаре в Гарварде работающая с демократами социолог Селин де Лейк. Это общее недовольство избирателей законодательной и исполнительной ветвями власти на федеральном уровне, где сегодня преобладают демократы, а потому на них главным образом и сыплется критика. И это экономическое положение, которое не улучшилось при Обаме настолько, чтобы это могли почувствовать широкие массы избирателей. Также заслуживает внимания тот факт, что молодая когорта электората от 18 до 25, которая принесла две убедительные победы Обаме на президентских выборах, разочарована былым кумиром, озабочена высокой стоимостью высшего образования и своими плохими экономическими перспективами, и на выборы не придет. И это будет очень чувствительный удар для кандидатов левоцентристской ориентации. О разных типах выборов в Америке и о том, в какую из них вписываются выборы нынешние, аудитория телеканала Fox рассказал один из самых известных в стране политкомментаторов Джордж Вилл.
Actually, this is a Casey Stengel election and a Mae West election.
Есть два типа выборов – по Кейси Стенгелу и по Мэй Вест. Выдающемуся бейсбольному тренеру Стенгелу досталась в 62-м году команда «Нью-Йорк Мэтс», сплошь состоявшая из игроков, отвергнутых всеми другими клубами, и он их спросил, кто-нибудь из вас имеет хоть малейшее представление об этой игре? Выборы по Стенгелу – это выборы, на которых избиратели голосуют за более компетентную партию, но республиканцы, мне, по крайней мере, не доказали, что они более компетентны, чем демократы. А Мэй Вест, голливудская звезда 20-30-х годов прошлого века, игравшая женщин-вамп, любила повторять: «Из двух зол я всегда выбираю то, которое раньше не пробовала». И на этих выборах американцы, которые давно не пробовали, что такое жизнь с президентом-демократом и обеими республиканскими палатами Конгресса, будут голосовать за GOP в соответствии с принципом, провозглашенным кинозвездой.
When picking between two evils, I choose the one I haven't tried before. And they're going to try the Republican.
Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Парламент Киргизии хочет сажать за решетку всех, кто будет заниматься пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Такой законопроект уже одобрен в первом чтении. В последние годы немногочисленное ЛГБТ-сообщество Киргизии привлекает большое внимание со стороны политиков и агрессивно настроенных правых активистов. Эксперты говорят, что в стране стало выгодно выступать против секс-меньшинств и не сомневаются, что депутаты окончательно поддержат законопроект, который, в частности, запрещает заниматься формированием положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям посредством СМИ, интернета и массовых собраний. За нарушение этой нормы предполагается штраф и лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1 года. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Тимура Тактаналиева.
По словам одного из инициаторов, депутата от фракции «Республика» Курманбека Дейкамбаева, целью законопроекта является ограждение несовершеннолетних от пропаганды гомосексуализма. Другая функция будет заключаться в защите киргизских ценностей и традиционного института семьи.
То, что предоставлено среди взрослых россиян, мы ничего на их права, на их то, что произошло, происходит, мы не вмешиваемся. А то, что было среди детского возраста, что это хорошо, что этим можно заниматься там и рекламировать, на это ставим мы как бы преграду.
Во время обсуждения законопроекта депутаты предложили ко второму чтению ужесточить наказание за гей-пропаганду, а также отдельно рассмотреть вопрос о запрете усыновления детей гей-парами, в том числе из-за рубежа. Хотя подавляющее большинство депутатов поддерживает документ, но среди них есть и те, кто выступает против этой инициативы. Некоторые члены киргизского парламента проголосовали против законопроекта из-за отсутствия четкого определения формирования положительного имиджа и пункта о том, кто должен нести ответственность за правонарушение. Активисты из более чем 25 стран мира, пен-клуб, международные и местные правозащитные организации осудили инициативу и призвали отклонить ее, заявив, что он противоречит Конституции, а широкое толкование данного законопроекта дает право заинтересованным лицам по-своему использовать этот механизм против ЛГБТ-сообщества и фактически провоцирует усиление насилия в отношении сексуальных меньшинств в Киргизии. Хотя в 1998 году Бишкек декриминализовал статью мужеложства, киргизские власти неоднократно подвергались критике за нарушение прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В частности, в начале этого года международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила подробный доклад о насилии в отношении ЛГБТ со стороны киргизских правоохранительных органов. Правозащитники отмечают, что антигейская риторика в Киргизии в последние годы усиливается в том числе в связи с растущей исламизацией и национализацией киргизского общества, а также из-за влияния СМИ России, где в прошлом году был принят аналогичный законопроект. Представитель НПО, которая занимается защитой прав сексуальных меньшинств Кыргыз Индиго, Руслан Ким говорит, что в Киргизии отсутствует всякая пропаганда ЛГБТ, а небольшая численность сообщества живет, не афишируя свою ориентацию.
У нас в Кыргызстане с правами ЛГБТ вообще как бы у нас нулевой результат, потому что сейчас стигма и дискриминация достигла того уровня, но она никогда особо и не уходила ниже. То есть мы сейчас находимся на том уровне, что у нас представители ЛГБТ-сообщества боятся открыто вообще защищать свои права, даже не открыто, а просто идти в органы жаловаться, потому что они подвергаются насилию и со стороны правоохранительных органов, и они боятся разоблачения как бы своего статуса, это очевидно, потому что как бы и менталитет, не люблю это слово, и тем не менее говорит как бы в семьях устой такой, что это не поощряется, и ладно, не поощряется, это даже не, это вообще не принимается, и люди подвергаются стигме, дискриминации, насилию даже в своих семьях, что очень влияет. Это страшно, когда ты не имеешь поддержки даже от своих родных и близких.
Публичные выступления против сексуальных меньшинств в Киргизии, которые ранее не так часто упоминались политиками и СМИ, начались в феврале 2014 года, когда члены движения «Калыс» устроили митинг у посольства США и сожгли портрет местного антироссийского активиста Ильи Лукаша, который месяц спустя покинул Киргизию из-за опасений за свою жизнь и до сих пор не вернулся. В середине марта активисты этого движения устроили аналогичную демонстрацию у здания парламента. Они были приняты с вице-спикером Турабаем Зулпукаровым. Впервые о создании антигейского законопроекта Зулпукаров, который является членом президентской социал-демократической партии Киргизии, заявил на встрече с членами Калыса. Калыс впоследствии провел еще несколько демонстраций против ЛГБТ и НПО. Благодаря этим акциям движение, о котором год назад мало кто слышал, сейчас обрело популярность. Часто упоминается в средствах массовой информации и пользуется поддержкой у консервативных и антизападных депутатов. Последний раз члены движения «Калыс» дали о себе знать 17 октября. Поздним вечером свыше 100 человек ворвались в один из ночных клубов Бишкека и сорвали концерт украинской танцевальной группы «Казаки», в которых они увидели пропагандистов гомосексуальности. В интервью «Радио Свобода» лидер движения «Калыс» Дениш Мулдукматов объяснил поступок своих членов заботой о нравственном воспитании воспитание киргизской молодежи и сказал, что он вовсе не выступает против секс-меньшинств.
Я всегда говорил и буду говорить, что если ты входишь в членство в ЛГБТ, то будь добр, не афишируй, не пропагандируй, просто занимайся этим у себя дома, все. Никто их права не нарушает. Не против там именно самого ЛГБТ.
Мулдукматов не отрицает, что имеет связи с политиками, но отмел все подозрения о финансировании его движения политическими партиями и прокремлевскими структурами. Кандидат социологических наук Гульнара Ибраева растущую анти-ЛГБТ-тенденцию в киргизском обществе объясняет политическими и социальными выгодами. Политики на антигейской риторике хотят заработать очки среди электората и отвлечь население от более насущных экономических и политических проблем.
Как бы общество коммерциализировано, это точно. Все транзакции, которые могут приводить к дивидендам, вот они обществом понимаются, так сказать, и культурно одобряется.
Хотя в интернете защита прав ЛГБТ вызывает бурные дискуссии между сторонниками и противниками этих групп, в реальной жизни мало кто готов открыто бороться за права сексуальных меньшинств в стране. Пока антигейские инициативы без большого сопротивления притворяются в жизнь и нет признаков обратной тенденции. Тимур Тактаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Через год после переизбрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана оппозиция провела в Баку несколько массовых митингов, требуя прекратить волну репрессий против политических оппонентов нынешнего режима. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с тех пор, как 1 мая Азербайджан занял по ротации пост председателя Совета Европы, власти страны резко усилили давление на оппозицию. По политическим мотивам были арестованы по меньшей мере 11 человек, еще 9 осуждены по итогам судебных процессов, проводившихся, как уверены правозащитники, с грубыми нарушениями. Критике Азербайджан подвергли и другие влиятельные правозащитные организации, а также Европейский парламент и Соединенные Штаты. Американский президент Барак Обама упомянул Азербайджан среди стран, где неправительственные общественные организации практически лишены возможности продолжать свою работу.
От России до Китая и Венесуэлы власти подвергают жестким репрессиям тех, кто пользуется законным правом выражать несогласие. В таких местах, как Азербайджан, НКО работать почти невозможно.
Бывший посол США в Баку Ричард Козладрич призвал к принятию в отношении Азербайджана закона, аналогичного так называемому закону Магнитского, предусматривающего введение санкций и запрет на въезд на американскую территорию государственных чиновников, виновных в преследованиях активистов гражданского общества. В середине октября оппозиционный Национальный совет демократических сил Азербайджана организовал санкционированный бакинскими властями митинг протеста, собравший, по данным независимых наблюдателей, около 2500 человек. Участников митинга, без сомнения, было бы больше, если бы он состоялся в центре города, а не на стадионе, расположенном фактически в пригороде столицы Азербайджана. Принятый в 2008 году закон о свободе собраний позволяет проводить подобные мероприятия всего в нескольких местах. Наблюдатели расходятся во мнениях по поводу того, почему власти разрешили собрание активистов оппозиции. Одни полагают, что это была уступка в ответ на международную критику за положение с правами человека, другие уверены, что сейчас официальный Баку не рассматривает политическую оппозицию в Азербайджане как реальную силу. Судя по фотографиям, на митинг пришли в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Однако на снимках видна и группа пожилых мужчин и консервативно одетых женщин среднего возраста с темными платками на головах. Все они держали портреты тех, кого считают политическими заключенными. Председатель Совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил на митинге под возгласы участников, скандировавших слово «свобода».
Наша цель – демократический Азербайджан, свободный Азербайджан.
Гасанли назвал жертв политических преследований лучшими дочерьми и сынами Азербайджана, которых бросили в тюрьму и подвергают, как он выразился, средневековым пыткам за их политические убеждения, гражданскую позицию или религиозные взгляды. Лидер партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли заявил, что последняя волна арестов свидетельствует о неспособности властей вести честную политическую борьбу. По его словам, попытки изолировать Азербайджан от внешнего мира в ответ на растущую критику за нарушение прав человека чреваты большим риском. Азербайджанцы меняются, они больше не станут мириться с репрессиями, а скажут «нет» предвзятости в судах, несправедливости и деспотизму, подчеркнул Керимли, который де-факто стал лидером оппозиции Азербайджана после того, как многолетний лидер партии Мусават Иса Гамбар покинул в сентябре свой пост, который занимал в течение 22 лет. На митинге была принята резолюция, в которой перечисляются требования оппозиции. Это немедленное и безусловное освобождение всех политзаключенных, гарантии фундаментальных гражданских свобод, реформы избирательной системы, включая возвращение мажоритарно-пропорциональной системы выборов и изменение принципов формирования избирательных комиссий для обеспечения участия в них представителей оппозиции. Оппозиция требует также подтверждения властями Азербайджана готовности подписать договор об ассоциации страны с Европейским Союзом. Некоторые участники высказались также за отставку президента Ильхама Алиева. Через несколько дней после этого митинга Алиев подписал указ об амнистии 84 осужденных, четверых из которых оппозиция считает политическими заключенными. В тот же день парламент Азербайджана принял поправки к закону об НКО, которые резко ужесточают условия получения неправительственными организациями помощи из-за рубежа. Подобная тактика кнута и пряника практиковалась еще в те времена, когда президентом Азербайджана был отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев. На устойчивости нынешнего режима в Азербайджане может серьезно сказаться падение цен на нефть. В прошлом году экспорт сырой нефти составил почти 85% от всего экспорта страны. Когда цена нефти еще была выше $90 за баррель, Ильхам Алиев на заседании правительства говорил о том, что нынешнее снижение нефтяных цен не опасно для азербайджанской экономики. По словам директора Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, в правительстве сейчас рассматриваются три возможных сценария. Согласно самому оптимистичному из них, цена на нефть будет выше $80, и это позволит сохранить нынешние темпы роста экономики. В 2013 году это были 5,8% ВВП, прогноз МВФ на нынешний год – 5%. Если цена на нефть будет в диапазоне между 60 и 80 долларами, не будет ни роста, ни падения объема экономики. Если же она опустится ниже 60 долларов, то правительству придется пойти на сокращение бюджетных расходов, учитывая, что 75% доходов бюджета составляют как раз поступления из нефтегазовой отрасли. Внешний долг Азербайджана в 2011-2012 годах вырос почти на 50% и сейчас достигает 12 миллиардов долларов. Резко выросли и расходы на обслуживание долга, что несет угрозу сокращения госрасходов на социальные нужды. Маловероятно, что правительство сократит военный бюджет, который в этом году составил 3 миллиарда 700 миллионов долларов, и вырастет в 2015 году еще более чем на 3%. Таким образом, военные расходы составят в будущем году почти 18% от всего государственного бюджета Азербайджана. При этом сокращение социальных ассигнований, особенно накануне намеченных на осень будущего года парламентских выборов, может спровоцировать протесты населения, подобные тем, что имели место в Губе в марте 2012 года и Исмаилии в январе 2013.
Над материалом работал Андрей Шароградский. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы». На очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». Правительство Испании обжалует 4 ноября в Конституционном суде страны решение региональных каталонских властей о проведении 9 ноября опроса населения по вопросу об отделении Каталонии от Испании. Официальный референдум по этому вопросу был запрещен испанскими властями. Из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Ожидается, что Конституционный суд соберется во вторник и наложит запрет на каталонский опрос. Месяц назад правительство уже обжаловало намеченный на этот же день, 9 ноября, референдум в Каталонии. Его участники должны были ответить на два вопроса. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством? И если да, то хотите ли вы, чтобы это государство было независимым? 29 сентября Конституционный суд постановил отменить референдум. Но через 15 дней руководитель Каталонии Артур Мас объявил о новом плебисците, о неком опросе, якобы не имеющем юридической силы, но который должен продемонстрировать Мадриду волю каталонцев к независимости. Теперь центральные власти намерены запретить и этот опрос, о чем объявила журналистам первый зампред испанского правительства Сарайо Сайнс де Санта Мария.
Мы обжалуем в Конституционном суде решение каталонских властей провести опрос с теми же вопросами в бюллетенях для голосования, что планировалось задать на запрещенном референдуме. Мы полагаем, что подобный опрос не имеет под собой юридической базы и противоречит элементарным нормам демократии. Правительство объясняет свою позицию тем, что Конституция Испании не предусматривает выход из состава страны и ее отдельных регионов. Оно также заявляет, что вопрос раздела государства, даже если Конституция будет когда-либо изменена, должен решаться не на уровне отдельной области, а на уровне всей страны. Соответственно, для начала процесса конституционных изменений требуется решение парламента. Но нынешний состав законодательного органа, где доминируют консерваторы, Конституцию пересматривать не намерен. Между тем, последнее решение Мадрида вызвало раздражение каталонского лидера Артура Маса. Он заявил, что обжалует его в испанских и международных судах и заверил каталонцев, что опрос все же состоится. Мы намерены идти вперед и провести опрос. О чем идет речь? О том, что в день опроса будут открыты пункты для голосования, где будут урны и бюллетени. Так что все население старше 16 лет сможет проголосовать 9 ноября.
Амбурнес, ал дия 9 ноября.
Тем не менее, многие наблюдатели полагают, что Мас будет вынужден отменить опрос или переложить его проведение на плечи некой общественной инициативы. Ведь идти против решения Конституционного суда, если таковое будет принято, довольно опасно. Можно лишиться должности и угодить под статью о превышении служебных полномочий. В Впрочем, приверженцы каталонского суверенитета уже разработали альтернативную дорожную карту независимости. Они хотят образовать из своих сторонников и правых, и левых предвыборную коалицию, а затем провести досрочные выборы, которые именуют плебисцитными. Сепаратисты полагают, что победа на них даст право вновь избранному парламенту объявить о независимости в одностороннем порядке. Что касается населения Каталонии, то оно разделено на сторонников и противников суверенитета примерно пополам. Против отделения, к примеру, выступают многие предприниматели, полагая, что независимая Каталония может оказаться в экономической и политической изоляции, поскольку выход из состава Испании будет означать в соответствии с правилами ЕС и автоматический выход из Евросоюза, а это повлечет за собой проблемы для экспорта каталонских товаров. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.